говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Советский героический миф. Механика, прошлое, настоящее. Ноябрь 41-го. Бои под Москвой. Газета «Красная звезда» выходит с нашумевшей статьей «Завещание 28 павших героев». Статья о том, как, отражая атаку гитлеровцев, у разъезда Дубосекова на Волоколамском направлении героически погибли 28 красноармейцев-пехотинцев. Сложили свои головы все 28. Погибли, но не пропустили врага. Цитата из газетного описания их подвига. «Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей. Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва». Именами героев-панфиловцев названы улицы, школы, дома культуры и клубы по всей стране. Все погибшие посмертно стали героями Советского Союза. При разговоре в главном политуправлении, когда вскрылась фальсификация, очеркист Александр Кривицкий сказал, что это он выдумал сам. Никто не передавал ему последних слов Клочкова, поскольку по логике никого в живых не осталось. Тем не менее, никто за эту фальсификацию ответственности не понес. Наоборот, политическое начальство ее одобрило. Государство способно полностью предать забвению любой героизм и уничтожить любой миф о войне и даже хорошую, славную правду. С другой стороны, оно способно многое раздуть и многое оболгать, считает один из участников передачи. Программа «Разница во времени» подготовила и ведет передачу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 18 ноября 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Лет назад, в ноябре 41-го, в боях под Москвой решалось многое.
Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей. Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва.
При разговоре в Пуре я ответил, что это выдумал я сам.
Государство способно полностью предать забвению любой героизм и уничтожить любой миф и даже любую правду о войне, хорошую, славную правду. С другой стороны, оно способно многое раздуть и многое оболгать.
Советский героический миф. Механика, прошлое, настоящее. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сегодня, когда в России вновь вспоминают 60-летней давности сражения Великой Отечественной войны под Москвой, я хочу вспомнить один из эпизодов мифологии этой драматической битвы. Вспомнить вовсе не для того, чтобы, так сказать, разоблачать этот миф и восстанавливать правду истории. Это делалось многократно, и не моя это задача, поскольку я считаю, что основанные на документальных источниках наши знания о прошлом не могут уничтожить исторический миф как феномен. Они существуют вместе, иногда борясь друг с другом, иногда сосуществуя, трансформируя друг друга, а порой и обогащая. Сколько бы ни объясняли нам, что не мог Геракл, будучи младенцем, в колыбели задушить двух гигантских змей, или это нам куда ближе по теме, что не мог Александр Матросов закрыть амбразуру своим телом, поскольку, цитирую, «пулеметная очередь в упор сбросит с амбразуры любое, даже самое грузное тело», сколько бы ни растолковывали дотошные историки, что Зоя Космодемьянская, опять цитата, «не была арестована немцами, а захвачена крестьянами, которые были возмущены тем, что она поджигала их дома и хозяйственные постройки», каноническое предание о подвигах этих и многих других героев живо. Рождению, внутренней механике, жизни и особенностям советского героического мифа я и хочу посвятить эту передачу. Пятьдесят лет назад, 28 ноября 41-го, газета «Красная звезда» вышла с передовицей «Завещание 28 павших героев».
Сложили свои головы все 28. Погибли, но не пропустили врага.
Статья повествовала о том, как, отражая танковую атаку немцев, у разъезда Дубосекова на Волоколамском направлении героически погибли 28 красноармейцев-пехотинцев.
Свыше 50 вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые 29 советскими гвардейцами из дивизии имени Панфилова. Смолодушничал только один из 29. Только один поднял руки вверх. Несколько гвардейцев, одновременно, не сговариваясь, без команды, выстрелили в труса и предателя.
За 4 часа боя оставшиеся герои якобы уничтожили 18 вражеских танков и, цитата, «сложили свои головы все 28. Погибли, но не пропустили врага». Автор этих волнующих строк Александр Кривицкий. Он еще долгие годы разрабатывал подвиг 28 павших героев, статьи, очерки, брошюры, книги. Со временем перечислил всех павших по именам и оснастил свой первоначальный рассказ богатыми подробностями.
Бой длился более 4 часов. Уже 14 танков недвижно застыли на поле боя. Уже убит сержант Добробабин, убит боец Шемякин. Мертвы Конкин, Шадрин, Тимофеев и Трофимов. Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей. 30 танков, друзья, — сказал он бойцам. Придется всем нам умереть, наверное. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Прямо под дуло вражеского пулемета идет, скрестив на груди руки Кужебергенов, и падает замертво.
Василий Клочков, политрук 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. 21 июля 1942 года ему и остальным 27 гвардейцам, перечисленным Кривицким, было присвоено посмертное звание Героя Советского Союза. Имя героев-панфиловцев присваивалось улицам и площадям, домам культуры и пионеров, школам и колхозам. В их честь слагались стихи и поэмы. В Подмосковье и в Казахстане им посвящены мемориальные обелиски. Слова политрука Клочкова вошли в школьные учебники, по которым училось не одно поколение советских детей и их, российских уже, внуков. Между тем, через 2,5 года после войны был арестован за службу у немцев некто Добробабин Иван Евстафьевич.
Начав его допрашивать, следователи, надо полагать, не без изумления, выяснили, что он один из павших 28 героев. В связи с этим главная военная прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда Дубосекова.
Об этой истории и о результатах ее расследования еще в 1997 году поведали в журнале «Новый мир» участники нашей программы, историки Никита Петров и Ольга Эдельман. Да только многие ли в ту пору читали это некогда популярное, а ныне захеревшее издание? Петров и Эдельман опубликовали полный текст справки доклада, направленный 10 мая 1948 года главным военным прокурором вооруженных сил страны генерал-лейтенантом юстиции Афанасьевым, генеральному прокурору СССР Сафонову. Через месяц Сафонов доложил об этом самому Жданову. Допрашивая героя-панфиловца Добробабина, следователи главной военной прокуратуры установили.
В районе Дубосекова он действительно был легко ранен и пленен немцами, но никаких подвигов не совершал. И все, что написано о нем в книге о героях-панфиловцах, не соответствует действительности. Далее было установлено, что кроме Добробабина остались в живых Васильев Илларион Романович, Шемякин Григорий Милентьевич, Шадрин Иван Демидович и Кужебергенов Даниил Александрович, которые также числятся в списке 28 панфиловцев, погибших в бою с немецкими танками.
Ремарка. Кужебергенов тот, кому в героической поэме Николая Тихонова «Слово о 28 гвардейцах» посвящены специальные строки. «Стоит на страже под Москвою Кужебергенов Даниил, клянусь своею головою сражаться до последних сил». Наследствие классик советской поэзии показал, что все сочинил со слов статьи Кривицкого. Как я понимаю, знал бы он, что его будут тягать на допросы, а Кужебергенов жив, ничего такого не написал бы. Гвозди бы делать из этих людей. Сам же Кужебергенов был арестован еще в мае 42 года по обвинению в добровольной сдаче в плен немцам. На допросах показал, что он является тем самым, кого считают погибшим в числе 28 героев-панфиловцев. О своем подвиге он знает из газетных сообщений. Тут стали разбираться и с другими панфиловцами, получившими звание героя посмертно, а после публикации Кривицкого, начавших живьем добиваться выдачи им наград. Таких нашлось еще трое. Стали расследовать и обстоятельства боя, в котором они якобы погибли. В результате обнаружено было донесение старшего батальонного комиссара Минина, начальнику орг-инспекторского отдела главного политического управления РКК дивизионному комиссару Пронину, август 42 года.
4-я рота 1075-го стрелкового полка, в которой родились 28 героев-панфиловцев, занимала оборону Нелидово-Дубосеково-Петелина. 16 ноября 1941 года противник, упредив наступление наших частей, около 8 часов утра большими силами танков и пехоты перешел в наступление. В результате боев под воздействием превосходящих сил противника 1075-й стрелковый полк понес большие потери и отошел на новый оборонительный рубеж. За этот отход полка командир полка Копров и военком Мухамедьяров были отстранены от занимаемых должностей и восстановлены после того, когда дивизия вышла из боев и находилась на отдыхе и доукомплектовании. О подвиге 28 ни в ходе боев, ни непосредственно после боя никто не знал, и среди масс они не популяризировались.
Допросили и упомянутого в этом донесении бывшего командира 1075-го стрелкового полка Илью Васильевича Капрова. Он показал.
Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года не было. Это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосекова в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота. И действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах. Никто из корреспондентов ко мне не обращался в этот период. Никому никогда не говорил о бое 28 панфиловцев. Да и не мог говорить, так как такого боя не было. Никакого политдонесения по этому поводу я не писал. Я не знаю, на основании каких материалов писали в газетах, в частности, в «Красной звезде», о бое 28 гвардейцев из дивизии имени Панфилова. В конце декабря 1941 года, когда дивизия была отведена на формирование, ко мне в полк приехал корреспондент «Красной звезды» Кривицкий вместе с представителями политотдела дивизии Глушко и Егоровым. Тут я впервые услыхал о 28 гвардейцах-панфиловцах. В разговоре со мной Кривицкий заявил, что нужно, чтобы было 28 гвардейцев-панфиловцев, которые вели бой с немецкими танками. Я ему заявил, что с немецкими танками дрался весь полк, и в особенности 4-я рота 2-го батальона. Но о бое 28 гвардейцев мне ничего не известно. Фамилии Кривицкому по памяти давал капитан Гундилович, который вел с ним разговоры на эту тему. Никаких документов о бое 28 панфиловцев в полку не было и не могло быть.
Погибший к тому времени капитан Гундилович не мог этого ни подтвердить, ни опровергнуть. А Кривицкого допрашивали на эту тему как-то вяло. Прочтя некоторое время назад опубликованные о нем в Израиле мемуары столетнего корректуриста Бориса Ефимова, мне кажется, я понял, почему. К тому времени уже состоялся разговор сочинителя подвига панфиловцев с секретарем ЦК и начальником главполитуправления армии Щербаковым.
Поговорив о делах, Щербаков неожиданно спросил: «Скажите, товарищ Кривицкий, из вашего очерка следует, что все 28 панфиловцев погибли. Кто мог вам поведать о последних словах политрука Клочкова?» «Никто не поведал», — напрямик ответил Кривицкий. «Но я подумал, что он должен был сказать нечто подобное, Александр Сергеевич». Щербаков долго, молча смотрел на Кривицкого и, наконец, сказал: «Вы очень правильно сделали, товарищ Кривицкий».
Так вымысел газетного сочинителя превратился в санкционированный партией миф. Поэтому в 1948 году главный военный прокурор генерал-лейтенант Афанасьев со своими выводами уже запоздал.
Материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Каратеева, редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Тихонова, Ставского, Бека, Кузнецова, Липко, Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза.
Для того, чтобы завершить эту краткую историю формирования мифа о 28 панфиловцах, надо, наверное, еще и пояснить, откуда взялась эта цифра – 28. Интересную версию этого предложил писатель-фронтовик Картин. Дело в том, что обои под Дубосеково главному редактору «Красной звезды» Ортенбергу первым сообщил не Кривицкий, а упомянутый в донесении главного военного прокурора журналист Каратеев.
Каратеев показал, что в ноябре 1941 года в штабе 16-й армии он встретил комиссара 8-й панфиловской дивизии. От него услышал о бое одной роты с 54 танками. Рота их задержала, несколько уничтожив. Егоров не участвовал в бою, как и комиссар полка, доложивший о нем. В политдонесении якобы говорилось, что рота стояла насмерть, погибла, но не отошла. Только два бойца подняли руки, чтобы сдаться, но были уничтожены оставшимися пехотинцами.
Кардин, по которому миф 28 прокатился уже в 60-х, неподбитым под Дубосеково танком, об этом позднее, пишет.
Ортенберг поинтересовался у Каратеева, сколько человек могло остаться в потрепанной роте. Каратеев ответил: «Человек 30. Вычесть двоих – 28. Но два предателя, – подумал главный редактор, – слишком много. И в передовой назван лишь один. Теперь первоначальная численность – 29. Минус один – 28». Манипуляция с цифрами на совести Ортенберга, как и выдержка из мифического политдонесения. Список погибших взят Кривицким в полку из какой-то писарской ведомости.
Вот так и сложилась эта легенда о 28, в которую поверили миллионы. Заботливо оберегаемая многими, меняющими друг друга поколениями власти, которая изначально знала о несоответствии мифа о панфиловцах правде жизни. Героическая легенда эта дожила до своего 60-летия, которое мы ныне и отмечаем. судя по некоторым мемуарам, знали об этих особенностях мифа панфиловцев и коллеги Кривицкого по литературному цеху. Уже цитированный мною Борис Ефимов вспоминает, как однажды, зайдя к Кривицкому и встретив там Твардовского, Дангулова, Гроссмана и еще кого-то из «Красной звезды», он застал окончание спора. Заикаясь, Кривицкий завершал.
Так вот, что бы вы тут ни говорили, можете сомневаться сколько угодно, а вот эта дерьмовая книжонка, он потряс в воздухе брошюры о подвиге панфиловцев, через 25 лет будет первоисточником. Да-да, первоисточником.
И когда через четверть века в Твардовском «Новом мире» появилась статья Кардина о советских исторических мифах, на защиту их выступил сам генсек Брежнев.
«Подвергается критике в некоторых произведениях, в журналах и других наших изданиях то, что в сердцах нашего народа является самым святым, самым дорогим. Ведь договариваются же некоторые наши писатели, а их публикуют, до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел и так далее, что не было 28 панфиловцев, что их было меньше, чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочкова и не было его призыва, что за нами Москва и отступать нам некуда. Договариваются прямо до клеветнических высказываний против Октябрьской революции и других исторических этапов в героической истории нашей партии и нашего советского народа».
Прошло еще 35 лет. В том числе 4 года с тех пор, как Петров и Эдельман опубликовали многократно процитированный нами документ 1948 года. В 1997 они сетовали, что миф панфиловцев жив, и находили объяснение тому в горькой фразе Александра Герцена. «Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее». Нынешнее русское правительство, к которому иногда еще обращаются с просьбами ветераны панфиловской дивизии, молчаливо дистанцируется от мифа 28. Но миф по-прежнему жив, и отпор его недоброжелательным историкам и тиражирующим их находки журналистам дают простые советские люди. Они-то, в отличие от Советского Союза, как и героический советский миф, остались. О законах жизни и секретах живучести советского героического мифа слушайте в программе «Разница во времени».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Советский героический миф – это часть большого макросюжета, в котором героическое занимает свое место. Первым актом этого макросюжета является акт о творении, о создании космоса из хаоса. И в советском макромифе этот акт есть. Это Великая Октябрьская социалистическая революция. Практически во всех мифах миф о рождении сменяется мифом героическим, мифом борьбы против сил зла. Они в любом случае будут демоничны. Это миф гражданской войны и второй эпизод – Великая Отечественная война. Причем миф не обязательно входит в противоречие с реальной действительностью. Война была, но из реальной действительности миф отбирает только то, что ему нужно, и интерпретирует так, как ему нужно. Миф – не только сказка, но и религиозное предание, описывающее войну как некий рыцарский поединок, где правду решает Бог. И поэтому война обрастает мифологическим контекстом. Помимо этого, миф помогает избавиться от ужаса, крови и страха войны, помогает побуждать идти на войну с подъемом, без чего победить невозможно. Задача мифа – скрыть ужасы войны. Советский героический миф. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 18 ноября 2001 года.
микрофона в Праге Владимир Турц. Мы продолжаем передачу, посвященную советскому героическому мифу. Итак, что же это такое? На этот вопрос я прошу ответить исследователя современной мифологии, доктора филологических наук, заместителя директора Института высших гуманитарных исследований РГГУ Сергея Неклюдова. Он в нашей московской студии. Прошу вас, Сергей Юрьевич.
Советский героический миф – это часть большого мифологического макросюжета, в котором героический миф занимает свое место. Первым актом этого макросюжета является миф о творении, о создании космоса из хаоса. И в советском макромифе есть этот акт. Это Великая Октябрьская социалистическая революция, которая ровно об этом и повествует. Практически во всех мифологических сюжетах миф о творении сменяется мифом героическим, мифом борьбы. Мифом борьбы против сил зла, какой бы облик они не имели, какую бы этническую принадлежность они не имели, они в любом случае будут демоничны, они у него в любом случае будут исчадием, так сказать, хтонических сил, сил потустороннего, нижнего или, так сказать, демонического мира. И советский героический миф проигрывается неоднократно, он проигрывается непосредственно сразу после мифотворения в мифе гражданской войны. И вторым эпизодом является Великая Отечественная война, несомненно. Вот. Это, кстати сказать, когда я говорю о мифе, это не значит, что миф – это то, что приходит в противоречие с реальной действительностью в обязательном порядке. Война была, и гражданская война была. Но из этого материала, который предоставляет реальная действительность, миф отбирает только то, что ему нужно, и интерпретирует так, как ему нужно.
Думаю, уже этот ответ Сергея Неклюдова делает вам, уважаемые слушатели, понятным, почему для обсуждения советского героического мифа я пригласил в сегодняшнюю передачу историка и богослова профессора Андрея Зубова. Прошу вас, Андрей Борисович.
Сам по себе миф – это не только понятие сказки и выдумки. И миф – это некоторое, если угодно, религиозное предание. И в древних традициях, в традициях религиозных, война рассматривалась не только как возможность там, мужикам поубивать друг друга, а в первую очередь как некоторый рыцарский поединок, где правду решает Бог. В общем-то, сражаются две армии, а в итоге та, которая у Бога правее, тот народ, то государство, тот царь, он побеждает. Поэтому сама война была некоторым религиозным действием, а понятно, как любое религиозное действие, оно обрастало некоторым контекстом мифологическим. Константин видел крест на небе, которым объявляло, что сим победиши, предположим, в каких-то сражениях древних греков, как вы знаете, соучаствовали боги, вспомним Троянскую войну, и даже в битве, знаменитой битве при Платеях, которую описывает Плутарх, говорится о том, что там два героя, давно умерших героя Афин, они помогали, явились перед сражающимися, тем самым как бы обеспечили им победу над персами. То есть некоторое религиозное действие, оно характерно для войны. И я думаю, что в той степени, в которой народ понимает войну как продолжение не политики, а продолжение религии, это и практически неизбежно.
Я думаю, этой темы, восприятие войны как продолжение религии, мы еще коснемся. Но ведь она не исчерпывает смысла и содержания советского героического мифа, о котором мы говорим сегодня. Да и героических мифов иного происхождения, по-моему, тоже.
У войны есть еще один аспект, уже намного более понятный современному секулярному человеку. Это просто ее ужасность. Война страшна. Война полна крови, стонов умирающих, вывороченных внутренностей и всего того страшного и ужасного, что тяжело переносится человеком. И в то же время человеческая природа такова, что война постоянно с нами. От нее никуда не денешься, к сожалению. Как люди начали воевать много-много сотен тысяч лет назад. На самом деле, по-моему, самый ранний факт убийства человека человеком не библейский, опять же, можно сказать, мифологическое предание, хотя христиане в него верят, и я также, Каин и Авель, но чисто научный факт, это убийство, скажем, австралопитеками друг друга, находка южноафриканского археолога Дарта 1936 года, говорят о том, что вообще война всегда с нами. Так вот, поскольку война всегда с нами, и воевать приходится, и воевать страшно и отвратительно, и война полна ужасов, то миф помогает как бы избавиться от этого ужаса, помогает побуждать людей идти на войну с подъемом, без чего, конечно, невозможно победить, и тем самым скрывает вот эти ужасы войны. Вот это как бы объяснение общее, которое, я думаю, вызывает мифологизацию войны и в религиозных сообществах, и в современных сообществах нерелигиозных.
Андрей Борисович, вы говорите сейчас об общем знаменателе героических мифов, возникающих в различных сообществах в разные эпохи. Но позвольте поинтересоваться, в чем, по вашему мнению, специфика, если угодно, советского героического мифа, скажем, даже уже, мифа Великой Отечественной войны, мифа, возникшего в культуре, которая, по крайней мере, во внешней своей оболочке атеистична?
Да, это очень точный вопрос, очень точно сформулированный, потому что первая категория причин отпадает вроде бы полностью. Действительно, советская культура не только не религиозная, а воинственно-богоборческая, и поэтому, конечно, все эти тонкие рыцарские вещи исчезают полностью. Для советской идеологии война – это продолжение классовой борьбы. Классовая борьба беспощадна. Классовый враг должен быть уничтожен. Об этом многократно говорят классики от Маркса до Сталина, говорит Киров, говорит Бухарин, говорит Ленин. И в этом смысле война теряет свой ореол вот этого святого рыцарского поединка полностью. Любой ценой, любыми средствами уничтожить врага. Но, к сожалению, эта цена и средства – это в первую очередь цена и средства собственного народа. И это самое ужасное, наверное. И второе – не столько скрыть ужасы войны, хотя и ужасы войны скрывались. Я вспоминаю, что, скажем, Валаамский монастырь долгое время использовался как место, где доживали свой век безногие, безрукие калеки войны. Их изолировали, кстати, часто даже насильственно от семей. Ну, отчасти, к сожалению, озверевшие русские люди отказывались от таких искалеченных людей. И они там жили на каком-то пайке, им давали достаточно водки, и вот они в такое состояние там доживали свои дни. Еще я мальчиком в 66-м году застал эту ужасную картину. Это все есть. Но особенность советского мифа о войне заключается в том, что он не просто религиозное предание, даже не является таковым, что он не просто попытка как бы скрыть некоторые экстремы войны, что естественно для всех. Советский миф о войне замешан на невероятной лжи. Вот это особенность советской системы, советского мифотворчества. Дело в том, что воевать человек может только тогда, когда он чувствует за своей спиной некую действительно родину, некую мать, которую он защищает, как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать, да? Вот. Он должен чувствовать, что это любимое до глубины души существо, за которое не жалко и душу положить. Но такой-то родины не было. За спиной были лагеря, за спиной была нищета, голод, гонения на ту же церковь, уничтожение всего святого, ложь, ложь и еще раз ложь. И надо было в этой ситуации, заставить человека воевать, и, заставить его воспевать войну после того, как война закончилась, воспевать героику войны. Вот на этом была замешана именно советская пропаганда.
Так считает ученый, богослов и историк Андрей Борисович Зубов. Я вновь обращаюсь к исследователю советского мифа Сергею Юрьевичу Неклюдову. Андрей Борисович выделил сейчас вещь весьма важную и для исследователей, в общем, очевидную – связь советского военного мифа с официозной пропагандой. А в чем вы усматриваете основные отличия советского военного героического мифа от мифа классического, античного, к примеру?
Хотя советская наука была уверена в том, что в любой мифологии, как и в любой культуре присутствует культура стихийно развивающаяся снизу, культура, так сказать, эксплуатируемого большинства, и культура, насаждаемая сверху, чуть ли не до самой первобытности, так, Вот, на самом деле это не так. Общество, конечно, до поры до времени было в достаточной степени идеологически монолитно, и мифология в том числе тоже. Что же касается более позднего времени, то мифологии, как и прочими формами идеологии, власть или не обязательно власть, вообще какие-то элитные группы общества начинают манипулировать или пытаться манипулировать, создавая некий верхушечный миф, который, однако, имеет успех в том и только в том случае, если он соответствует определенным умонастроениям общественной традиции, что ли, вот, общественного сознания. В противном случае он не имеет никаких шансов на успех. С этой точки зрения героический миф советский, как и всякий, впрочем, другой тоже, можно считать порождением власти, порождением господствующей идеологии, но при этом надо помнить, что никакой опыт такого рода не имел бы никаких шансов на жизнь, если бы он не соответствовал чаяниям, переживаниям, идеям, растворенным во всем массиве данной культуры.
Готовясь к сегодняшней передаче, я задумался над совершенно особым по отношению к мифу классическому месте в советском героическом мифе такого феномена, как подвиг, подвиг героя. Подвиг, как мы знаем, превозносится в любом мифе. Он предполагает, я позволю себе процитировать одну из литературоведческих работ, добровольное, самоотверженное движение души, имеющее своим следствием те или иные действия. Добавлю от себя, действия жертвенные и при этом необычные, уникальные и героические. В том-то и отличие подвига от обычного поступка, что он является исключением, редкостью, единичным явлением. Учительская функция советского мифа, а таковая, мне кажется, есть в любой мифологии, отличала его от других вот чем. Советский миф нацеливал свою аудиторию на массовое тиражирование подвига, его повторение во имя советского государства, родины, партии и так далее. Я говорю не только о воинском подвиге. Возьмем, к примеру, миф о трудовом подвиге Алексея Стаханова. Этот миф изначально был нацелен на появление движения стахановцев и достиг своей цели. Или другой пример, прямо по нашей сегодняшней теме, Александр Матросов. Он пал в бою 23 февраля 43 года. После того, как его подвиг был канонизирован и обнародован, началось его тиражирование. При этом пропаганда довольно хитро превращала добровольность и единичность подвига в долг, растворяющийся в подсознании, подготовленном к повторению подвига всей предыдущей жизнью потенциальных героев, их воспитанием, их включенностью в систему. В российской периодике я нашел следующую статистику. До конца 43-го года аналогичные матросовскому подвиге совершили еще 38 бойцов. В 44-м году – 87. И в 45-м, то есть за 4 месяца войны – 46.
Ну, вы совершенно правы. В сущности, центральный персонаж любого мифа исключителен. Он таков по определению. Эту исключительность наследует и персонаж не только, так сказать, демиургического мифа, то есть мифа созидания, но и мифа героического тоже, откуда он переходит в героический эпос, жанр в каком-то смысле, наследующий мифу. Другой вопрос – то, что мифология в более поздних формах, рядом с персонажами исключительными и сакрализованными, постепенно начинает использовать и некоторые формы другие. В частности, современная мифология, так сказать, скажем, в широком смысле слова, она ведь складывается в большой степени в другом коммуникативном пространстве. В пространстве, где существует, уже складывается массовая культура. и где существует массовый человек. И для массового человека, естественно, дидактические функции и образцы для подражания, они другие, становятся возможным в каком-то смысле сделать этот образец героического мифа не просто неким недостижимым или практически недостижимым идеалом, но сделать моделью для подражания, прямого подражания. Это, скорее всего, действительно является, с одной стороны, продукцией мифа власти, как сейчас говорят, вот, но, с другой стороны, это соответствует траектории развития культуры новейшего времени.
Андрей Борисович Зубов сказал об исчезновении некоторых деталей советского мифа в случаях, если они переставали устраивать охранявшую этот миф власть. Но вот ведь парадокс. Советской власти уже нет. А советский героический миф жив. И никакие поиски и происки, простите, дурной каламбур, историков, никакие его обличения публицистами уничтожить его не могут. В чем секрет его живучести?
Секрет живучести мифа в том, что он миф. Простите за такое тавтологическое объяснение. Миф необходим человеку. Не каждому отдельно взятому, но массовому человеку, если в качестве его заменителя выступает какая-то другая форма идеологии, в том числе на это место могут выдвинуться и какие-то вполне, так сказать, области практического знания, некоторые даже области науки. Но в жестко структурированном обществе все это происходит довольно постоянно и без каких-то, так сказать, таких судорожных движений. Ситуация наша заключается, я думаю, в том, что после падения советской власти это вот место мифологического обеспечения миропорядка осталось пустым. Все, что могло бы заменить советский миф, было, в общем, сожжено и уничтожено. Как писал один исследователь, что символический мир русской культуры был варварски вырублен. И тогда, когда вот не стало советской власти, символы ее, ее идеи, ее символический, так сказать, арсенал остался единственным, практически внеконкурентным. Ну, мы видим некоторые формы не конкуренции, а скорее взаимодополнительности в виде национального мифа, имперско-государственного, что-то идущее от традиционной православной религии, там по-своему тоже понимаемой, там и так далее, но все-таки это не в силах заменить основную такую константный стержень этого всего, по всей видимости. Вот, поэтому он остается на своем месте. Что же касается попыток разоблачения мифа, то это работа абсолютно пустая в том смысле, что миф ему дается бой не в его пространстве. Для рациональных доводов он абсолютно неуязвим. Он живет в другом мире. Он живет в мире символов и смыслов не верифицированных, не связанных, так сказать, не вызванных реальной действительностью. Он внерационален. И с этой точки зрения он может быть заменен только другим мифом. Я думаю, что, наверное, в конечном счете когда-нибудь и произойдет. Ну, или какой-то другой системой ценности, которую мы с меньшим основанием могли бы называть мифом, а, может быть, назвали бы каким-то иным словом.
Так ответил на мой вопрос Сергей Неклюдов. Теперь черед Андрея Зубова.
Государство способно полностью предать забвению любой героизм и уничтожить любой миф и даже любую правду о войне, хорошую, славную правду. С другой стороны, оно способно многое раздуть и многое оболгать. И это произошло со Второй мировой войны, хотя под этой ложью, как я уже говорил, действительно много и славной правды. Другое дело, что вся Вторая война двусмысленной по отношению к нашему народу. С одной стороны, вроде бы героика на поле боя, безусловно, была. Талантливые командиры, безусловно, были. А с другой стороны, за их спиной находилось тараканище, которое гноило и убивало миллионы людей. Какую родину мать не защищали? И тут же их подвиг, лично от этого не девальвирующийся, общественно теряет в значительной степени свой смысл. Потому что защищают дорогое, а бандитское защищать сомнительно. Но почему так живуч этот миф сейчас? Почему вот миф о войне продолжается? Он продолжается потому, что если, скажем, сказать всю правду о войне, то у советского, у большевистского 70-летия не останется ничего, кроме крови, слез, мук и миллионов трупов, закопанных с простреленным затылком. Не останется ничего. Это единственный вроде порыв народного духа, который как бы компенсирует вот то зло большевизма и отчасти даже его оправдывает. Если мы скажем правду о войне, если мы развеем эти не вечные мифы, которые неизбежны, которые даже развеивать не надо, а развеем именно советские мифы и уничтожим советскую ложь и скажем правду о всех тех людях, от которых отказались в немецком плену советские власти, скажем о всех тех, кто были вынуждены перейти на сторону врага, потому что к ним отнеслась родина не как мать, а как злейшая насильница. Если мы, наконец, скажем о всех тех, кто сражались, но в то же время до конца не понимали, за что они сражаются. Если мы расскажем о всех тех восстаниях, которые, скажем, были на Брянщине и против немцев, и против большевиков одновременно, вот тогда-то раскроется правда этой войны. Столь же трагическая правда, как трагична, скажем, история армии Власова. Это не героика, это трагедия, в которой есть отдельные проявления великого героизма, отдельные проявления великой низости и лжи и обычное человеческое и только человеческое, что характерно человеку во все века.
Советский героический миф. Механика, прошлое, настоящее. В передаче принимали участие профессор Православного университета Иоанна Богослова Андрей Борисович Зубов и доктор филологических наук, заместитель директора Института высших гуманитарных исследований РГГУ Сергей Неклюдов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».